Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 29 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте посмотрим, что у нас с пробками для начала, да? Ой, я зачем-то YouTube-трансляцию выключил, вместо YouTube-трансляции пробки включил, это, конечно, неправильно. Так, ну, пробки на самом деле сильные в Москве, я сейчас, когда добирался до редакции, даже удивился, я где-то в 4 часа, да, был в центре Москвы и удивлялся, почему все стоит. 8 баллов пробки в Москве на данный момент, это сильно, но продлятся они в таком режиме всего лишь еще час, уже к 8 вечера будет где-то в районе 6 баллов по Яндексу, к 9 уже будет 4 балла. Ну, кстати, тоже это желтенькое. Это значит, что все-таки сегодня город немножечко подставит. Для меня загадка, почему? Вроде погода прекрасная, дождя нет, светит солнышко, но город стоит, вот весь день он стоит, я весь день сегодня в пробках провел. Поэтому, да, имейте в виду, что добираться придется, наверное, до дома долго, а это значит, что можно провести сегодняшний вечер в пробках в компании с радиостанцией «Говорит Москва». Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, YouTube-канал «Говорит Москва». Так вбивайте «Говорит Москва». По-русски, кириллицей. Находите наш канал, обязательно подписывайтесь на него, потому что я знаю, что многие, кто смотрит, не подписываются по тем или иным причинам, не знаю. Но я считаю, что причин таких быть вообще в принципе не должно, поэтому надо всем подписаться, пожалуйста. Ставьте лайки и дизлайки и пишите в чат туда, в трансляцию. Также пишите нам через в смс-портал 925-48-94-8, телеграм, говорит Москобот, и звоните 7373-94-8, код 495. Ну что, сегодня начинайте как на футбольном матче забой, напишет Олег. Вот как это работает? Вот опять футбол всплывает, где не ждали. Доктор Хомутовский пишет, не надоели пробки, хочу домой. Действительно. Да кому этот YouTube нужен? Скоро и не понадобится, останутся только колебания волн, пишет Виталий Фили. Об это мы обсудим обязательно сегодня, потому что это громкая достаточно тема, которая, в принципе, и меня, на самом деле, касается в какой-то степени, потому что она касается канала, на котором я работаю. Поэтому обязательно обсудим. Но первая тема будет немножечко такая грустная, на самом деле. Это все то, что происходило вчера на протяжении дня в соседней дружеской нам Белоруссии. Там произошла, на самом деле, какая-то очень странная, очень дурацкая и трагичная история. Для тех, кто не в курсе, а я думаю, что многие, на самом деле, не в курсе, потому что в последнее время Белоруссия ушла немножечко на второй план в информационной повестке, и потому что там действительно все как будто успокоились, да, вялотекущий конфликт такой между сторонниками Лукашенко и сторонниками вот этого БЧБ-флага, на самом деле, многие успокоились, сторонники БЧБ, остались такие прям вот радикально настроенные ребята, которые, на самом деле, в основе своей просто такие диванные воины, которые только и могут что в чатиках обсуждать то, как они будут делить власть, как они хотят убивать силовиков и всех, кто вообще не разделяет их точку зрения. И вот эти вот чаты, которых там энное количество существует, они все знают, они там в Телеграме, в других каких-то социальных сетях, они признаны экстремистскими. Ну, потому что там действительно призывают к расправам, в том числе над там, структурами КГБ и так далее. И люди, которые в этих чатах что-то пишут и состоят, они тоже считаются автоматически экстремистами. И вот таких людей так потихонечку местные спецслужбы выдергивали. Достаточно тихо, достаточно спокойно, в гражданской одежде всегда, чтобы типа не будоражить народ своим видом, вот этими черными их нарядами, потому что действительно ну, они внушают такой, ну трепет так точно, когда они вот в своем вот этой спецназовской одежде, а так в гражданке все приходили, потихонечку выдергивали, многих, знаете, просто уму-разуму на самом деле учили, потому что там штрафами отделывались люди, просто записывали потом ролики, как они извиняются и так далее. Ну, такая вот достаточно странная история, да, но тем не менее, она имела место быть. И вот к одному из таких заявились вчера сотрудники КГБ. Это был айтишник, 30 там, с лишним лет от роду. Он был с женой дома, ребенок был в школе. У него был сын, там, по-моему, 7 лет. И оказалось, что у этого парня есть ружье, во-первых. А во-вторых, он забаррикадировался дома, когда узнал, что к нему пришли сотрудники КГБ. Зарядил ружье, выставил свой телефон на точку, чтобы снимать. Специально там, выставил на опору. И вот сейчас подключайтесь к нашей видеотрансляции. У нас же есть, да, видео уже. Сейчас будет видео того, всего того, что происходило. Оно заблюренное. То есть там какие-то самые... Но оно все равно очень жесткое, на самом деле. Поэтому я там слабонервных не призываю, на самом деле, сейчас смотреть это видео на YouTube. Я опишу словами его, конечно же, в радиоэфире. Без звука только включай. Поэтому подключайтесь, давайте, к нашей трансляции на YouTube. Сейчас там будет то самое видео вот, того, что происходило вчера в Беларуси, в Минске. Значит, вот дверь, да, подъезд, дверь, стоят сотрудники КГБ, говорят, это, значит, КГБ, откройте дверь, им не открывают, они начинают стучать, достаточно жестко стучать в эту дверь, им не открывают, и они начинают ее, эту дверь, выламывать. При этом это ролик смонтированный, да, здесь с двух точек. Точек, на самом деле, съемки было три. Вот та третья с камеры, которую жена снимает, вот видите, вот сейчас там ходит девушка тоже в кадре и снимает на телефон. И вот этот парень, да, 30-летний с ружьем, который выставил телефон у себя в комнате для того, чтобы снять все происходящее. Сейчас попытаемся разобраться, что он ожидал снять на самом деле, учитывая, что у него в руках ружье. И вот сотрудники КГБ врываются к нему в квартиру, заходят со словами КГБ, я убрал звук, потому что там, я не помню точно, есть мат, нет мат, на радио нельзя. Он стреляет в одного из сотрудников, у которого позывной «Нирвана» был, и, по-моему, звали его Дмитрий, и вот они, значит, коллеги говорят, Диму подстрелили, «Нирвану подстрелили, вытаскивай Диму». Вытаскивают его оттуда, видно следы крови, на самом деле, да, то есть он попал практически впритык в этого парня, в КГБшника, и убил его. В ответ тоже был застрелен сотрудниками КГБ Республики Беларусь. В итоге, что мы имеем, да, мы имеем убитого сотрудника при исполнении, убитого первым. Мы имеем убитого подозреваемого в экстремизме айтишника. Имеем вот это вот очень страшное, на самом деле, по своему содержанию видео. Это такое, знаете, как похоже на низкобюджетный боевик, снятый на YouTube в начале нулевых годов. Но проблема в том, что это реальность. И мы имеем двух детей, которые остались без отцов. Это, знаете, вещь, которая меня в этой истории задела больше всего, если честно. Это маленькая дочка 4 лет, которая осталась у сотрудника КГБ, которые сейчас рассказывают, что папа на самом деле в командировке. И мальчик 7 лет, по-моему, который остался вот у этого айтишника и его жены, которая тоже сейчас проходит как соучастник по делу об убийстве сотрудника КГБ, которая осталась, судя по всему, надолго. И без отца она осталась навсегда, и, судя по всему, без матери тоже осталась надолго. Очень жесткое видео было, когда людей из СИЗО выпускали, пишет Михалыч. Это из какого СИЗО людей выпускали, я не очень понимаю. И вот я пытаюсь, если честно, весь день разобраться в этой ситуации, знаете, с какой точки зрения. Мне абсолютно точно понятно, что вот этот парень, который стреляет из дробовика, из винтовки охотничьей, у него было официальное разрешение, на самом деле, на эту винтовку. То есть это не какое-то контрабандное, там, тайком купленное оружие. Нет, ну, официально у него разрешение было на эту винтовку. Вопрос, зачем ему винтовка, да, учитывая, что он айтишник. Я, если честно, ну, у меня не вяжется в голове айти и охота. Как будто это вещи, которые друг с другом никогда не пересекаются. Но, тем не менее, вот пересеклись. Вроде у него были в соцсетях там какие-то группы, связанные с охотой и так далее. Зачем, первый вопрос, который у меня возникает, зачем этот парень выставляет камеру у себя в квартире? Скорее всего, это та история, которая продолжается. Она началась год назад в Беларуси. Я был свидетелем этой истории, которая продолжается, что все белорусы, такие вот оппозиционно настроенные особенно, решили, почувствовали, что надо снимать вообще все, что происходит вокруг, потому что в любую секунду им могут написать в одном из телеграм-каналов, например, в Нехте, да, в той же самой, срочно скидывайте видео с беспределом силовиков, карателей, ложков, петушков, как их там только не называли, сотрудников там, правоохранительных органов. У нас сейчас идет, да, этот ролик, вот там все желающие могут. Ну, чтобы просто понимать, я действительно говорю, что если вы особо впечатлительные, то, наверное, не смотрите. Если вы, вам хочется понять, что это, что происходило, вот мы поэтому показываем. Владислав Эдуардович пишет, бездарно сработано, если честно. Вы про сотрудников КГБ. Да, есть вопросы вообще к тому, почему они в гражданке, почему они без, в каких-то легких бронежилетах. Насколько я сегодня вот в стриме утреннем на канале «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу», подписывайтесь, кстати, с понедельника по четверг с 7 утра я и Константин Придыбайло вот ведем стрим, и мы там пытались разобраться, в том числе с белорусскими коллегами, почему оно так происходило, почему они заходили вот как заходили, почему они, зная теоретически, что там, что у него может быть оружие, почему они заходили, не боясь, что он может открыть огонь. Объясняли это тем, что на самом деле они уже много таких ребят переловили, они в своей массе безобидные. Они вот диванные войска, да, они очень много говорят о том, как они хотят всех убивать и революцию в социальных сетях и в чатиках, но в реальности, когда к ним приходят, они сразу начинают, ну, там, на колени встают и извиняются, и плачут, и вообще говорят, что они ошибались и так далее и тому подобное. Но вот на 100 таких оказался один упоротый, понимаете? О том, почему он такой упоротый, чуть попозже, да. И вот это мы сейчас говорим про явление вот этой камеры, на которую он все снимал. И в какой-то момент вот все эти телеграм-каналы оппозиционные начали призывать всех вообще белорусов скидывать им любые видео, какие только у них есть, и они будут публиковать все там с беспределом, как они выражались, представителей власти, и они действительно публиковали очень много всего. Не проверяя абсолютно, что это за видео, откуда, оно могло быть другого года, там они подписывали их всегда как-то ужасно, на самом деле там ничего ужасного, скорее всего, не происходило в 90% случаев на этих видео. Но вот эти оппозиционные ребята, они привыкли снимать на самом деле все, и в первую очередь у них стоит задача, стояла, по крайней мере, тогда, и, судя по всему, сейчас стоит тоже, только снимать. Там была история, я очень хорошо ее помню, мы тогда были еще в Минске, когда вышел мужчина, по-моему, это был мужчина, ну, неважно, человек вышел к зданию какого-то из правительственных органов и сжег себя. Встал и сжег. И сразу это видео начало разноситься по всем телеграм-каналам. И начали говорить, что вот до чего власть довела человека, он аж сжигает сам себя. А оказалось, что это умственно там... не умственно больно, как это, господи, психически нездоровый человек, который уже много раз пытался покончить с собой, стоял там на разных учетах и так далее, он в итоге это сделал. И никакого отношения его поступок к той ситуации в Беларуси, которая была год назад, не имел, но тем не менее этот ролик разошелся. Но самое ужасное, что было в этом ролике, что ни один из людей, которые это снимали, не попытались ему помочь. Они стояли в сторонке и снимали, там было несколько ракурсов, и просто снимали эту историю. Вот до такого дошло желание заснять какой-нибудь трешачок в Белоруссии. Ну, а второе, вот это оружие, да, это тот самый накал, который пытались, вот эту струну пытались натянуть в Белоруссии на максимум еще год назад. Всем вот этим накручиванием людей на агрессию, призывами к тому, чтобы расправляться с силовиками и так далее. Но белорусы такой народ оказался, что их очень тяжело оказалось накрутить на такую агрессию, и не получилось. И в итоге, вот видите, вот это ружье в прямом и в переносном смысле выстрелило только спустя год. И, к сожалению, мы имеем вот такую дурацкую, на самом деле, ситуацию, которая с трагическим концом. И двух детей, мальчика и девочку, которые остались без отцов. 7373-94-8. Слушаю вас. Ваше мнение, вообще ощущение по поводу этой ситуации. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав
Москва. Здравствуйте, Владислав.
Слушайте, ну, на самом деле, конечно, сработано было. Я понимаю, что человек там, может быть, и по большей части такие люди бывают агрессивными, и они безобидные, и брать их можно там достаточно легким способом. Но как-то белорусские коллеги отработали очень-очень бездарно, если честно. Потому что, ну, во-первых, это же не какой-то там участковый, да? То есть это ГБУшка. То есть,
да.
То есть контора.
Да.
Контора перед тем, как идти к людям, она изучает личность человека. Кто он, что он,
да.
Откуда, куда.
Да.
То есть и там по-любому в карточке записано, что у человека есть оружие дома. То есть он его получил официально. То есть и там записано в личном деле, что да, человек, скажем так, когда материал собирают, о том, что он является обладателем охотничьего ружья. То есть тоже как минимум бронежилет надо было одеть. Как минимум, во всяком случае. Даже если
ну, они бы, у них были бронежилеты, но, как я понял, какие-то легкие бронежилеты,
которые... Второе, это то, что ну вот так вот заходить в квартиру, непонятно каким образом. Обычно это делают по-тяжелому. То есть это вызывают специальные людей, которые в касках, в брониках со щитами выбивают дверь и заходят, как говорится, по полной программе туда. Всех кладут мордой в пол, потом заходят оперативники и уже разбираются, что там с ними надо делать. А в таких случаях, ну, если берут просто штатские опера, да, ну, они могли в конце концов в подъезде постоять, покурить, он бы вышел за хлебом, и там бы его и приняли аккуратнее.
Угу.
Понимаю, что с ружьем он действительно за хлебом никто не ходит.
Да.
И в принципе, ожидать он не будет. Как к нему подойдут в подъезде с трех сторон, наручники один, поломают, да еще. А дальше уже проводи там все следственные мероприятия, как тебе угодно. Там, и квартиру, и все остальное. То есть, ну, очень, конечно, так это... Да, жалко, конечно, людей, и его дурака-то жалко, по большому счету. Он, конечно, тоже так это... На волне, скажем, хайпа там и, может, там от стресса многое сделал. То есть, если бы у него было время, может, подумать как следует, то он, может быть, и не поступил бы таким образом.
Но...
То есть, тут тоже надо понимать, что
да,
люди,
знаете...
люди иногда в стрессе делают то, что обычно не делают.
Да, наверное, но с другой стороны, спасибо. Но вот мне этого парня не жалко от слова совсем, который стрелял, потому что он стрелял первый. Понимаете? Вообще, если честно, я не очень понимаю, чего ожидал человек с ружьем, когда к нему в квартиру ломятся 8 здоровых КГБшников, а он с женой, вооруженный 2 камерами и одним ружьем, там сколько у него, какой заряд в этом ружье, ну то есть какая была чисто математическая вероятность, что он сможет отбиться от них от всех, и что он будет делать потом. После того, как он отобьется. То есть это, знаете, это, да, стресс, там, я понимаю все вот эти истории, но это до какой степени надо быть, до какой степени надо бояться вот этих самых КГБшников, как накрутили человека на то, что они с ним там сделают что-то вообще кошмарное, что он, ну, фактически, там, себе выписал смертный приговор. Ну, потому что у него шансов выйти оттуда живым после того, как он вот вооружился этим ружьем и открыл огонь первый. У него не было никаких. Мне кажется, это очевидная абсолютно вещь. Ну, против Т-1, против 8 профессионалов, настоящих там КГБшников, которые, естественно, скорее всего, вооружены. Но он это еще и все хотел снять на видео. То есть, по моему мнению, у человека голова не работала от слова совсем. В итоге он решил стать героем посмертно. Знаете, он вот для определенной... группы людей, вот этих вот упоротых, да, змогаров, как их называют, он стал в итоге героем. И если вы хотите почувствовать, на самом деле, ну, я чувствовал только отвращение, в принципе, к, знаете, не ожидаешь такого от людей, вот в этих чатах, которые я открыл сегодня, знаете, стряхнул немножечко пыли с этих всех белорусских телеграм-каналов оппозиционных сегодня утром и вчера вечером, и начал читать вот эти комментарии, где они говорят, да жалко только то, что одного только смог завалить, а не там не всех, красавчик и так далее, ну, там, ушел как герой и так далее. Это ужасно, это на самом деле кошмар. У этих людей в умах героизируется применение оружия против представителей власти, против представителей спецслужб. Это кошмар. Сейчас у нас будут видеокадры того, как люди несут цветы к стихийному мемориалу, который возник сам по себе у здания КГБ. История ну вот лично меня больше всего тронуло. Я человек, который, знаете, вот работает в новостях, такие вещи, ну, убийства какие-то, расчленения, изнасилования, еще что-то, похищения, маньяки. Мы с этим каждый день варимся в этой истории. Я уже, в принципе, привык. И на смерти тоже насмотрелся, там, аварии, еще черт знает что. Но вот я когда про детей услышал, меня немножечко за душу тронуло, вот, особенно про девочку, которая осталась у сотрудника КГБ, наверное, потому что у меня у самого девочка. Прям немножечко даже из колеи выбила эта история. А он сохранился перед этим, в игры переиграл, пишет Медвиш. Ну, вот здесь игры ни при чем. Здесь, скорее, тот поток ненависти, которым его накрутили за вот этот год, что там нестабильная политическая ситуация. Здравствуйте. Хотя ситуация-то стабилизировалась, да. Ну, вот остались такие радикалы. Алло. Да, здравствуйте, да, вы в эфире.
Я смотрел с самого утра. Но тоже, конечно, жуть. Зря вы звук выключили, там никакого мата не было, ничего.
Не помню, на всякий случай выключил, я просто не помню.
Я понимаю, я вас понимаю прекрасно. Ну, там криков, что это КГБ, не было. Там кто-то пытался тоненьким голоском вот из-за двери, говорит, откройте, это милиция. Понимаете, что... Как там понять можно милиция? Вы в форме никого не увидите. Удостоверение никто не предъявляет. По какому поводу пришли?
На кадрах действительно мы не видим.
Ошибка жуткая, конечно. Он же мог их взорвать, мог сжечь из огнемета, из чего угодно. Mm-hmm. Там трупов могло быть. Mm-hmm. Ой, если это был настоящий экстремист, mm-hmm. он бы мог бы сделать с ними что угодно. Безграмотность, ну, жуткая налицо. Ну, так, ну, невозможно так работать, понимаете? КГБ не может так работать, понимаете? Уму непостижимо. Они же могли погубить там все вот это. Ну, если бы это был настоящий террорист. Ну, так работать нельзя. Ошибка – это их 100%.
Ошибка, уму, да. Уму
непостижимо, конечно. Ошибка. Тем более, столько времени. Они там, конечно, привезли эту болгарку, там, в смысле, стучат этими молотками, там, и прочее, слышно, что ломают дверь, они взломали. Он им не открывал до последнего. Ну, я не знаю, вы не понимаете этого человека. Он в своем доме, он в своем праве, он выглянул в глазок, непонятно кто ломится в дверь. Они не представляются, ничего не показывают.
Мы не видим этого, действительно, на этом видео.
Когда они зашли, кто там, может, спецодежда какая-то на них?
Нет, нету, они в гражданке, и мы не видим, действительно, представляются они или нет.
Что должен был делать, скажите?
Они говорят, что представлялись, если честно, я думаю, что там и удостоверения тоже были показаны в этот глазок.
Ну, я не знаю.
Но мы этого действительно не видим.
Звук там есть.
Да, да, да.
Они там кричат, я говорю, тоненький голосок кричит, милиция на белорусском языке. Больше ничего. Откройте, это милиция. По какому поводу, не говорят. Женщина не прячется, ходит там, понимаете, она же ничего не понимает. Он просто взял это ружье. Когда ввалились, он видит, кто там, что, чего. Конечно, это же, как в некоторых наших художественных фильмах при советской власти, он говорит, ну так милиция не действует, поэтому я начал сопротивляться, понимаете.
Ну, понятно,
должна,
да.
Должна действовать по правилам.
Я говорю, вопросов...
Так нельзя.
Вопросов много в этой истории.
Вопросов много. Вот сегодня закрыли, Белоруссия закрыла за два слова, я слышал, выступал Сунгоркин, что всего два слова, продержалось три секунды, они не успели среагировать, где-то в каких-то...
Белоруссия полностью перекрыла КП. Здесь, да,
они
здесь я не согласен.
Год назад оскорбляли... И перекрывали, закрыли печатную прессу, но потом открыли вот этот вот...
Здесь я не согласен. Смотрите, у меня 30 секунд осталось, чтобы я объяснил, да, почему я не согласен. А закрыли, вот то, о чем идет речь, за такую фразу, которая появилась вот в качестве заголовка новости об этой истории. Трудно... Там приводится цитата одноклассницы вот этого айтишника, которая говорит, что... Так, а где у меня эта цитата? Трудно представить, что могло... А, нет, вру, это уже измененная. Так, а у меня нет этой цитаты почему-то на бумажке, но неважно. Там цитата, которая обеляет этого парня со всех сторон. Там, он был очень... Всегда был очень добрый и справедливый и всегда стоял за правду. И это заголовок. Я считаю, что таких заголовках по отношению к человеку, который первый открывает огонь, в сотрудников спецслужб твоей страны быть не должно. Здесь я полностью согласен с руководством Республики Беларусь. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 29 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, в эфире программа «Отбой». Продолжаем обсуждать, ну давайте я почитаю ваше сообщение по поводу белорусской темы и, наверное, перейдем уже к следующей, потому что здесь, наверное, все уже обсудили. Так. Где-то вот я здесь видел, Виталий Филипп писал какую-то очень интересную. Ну, вот Максим Ауттайм, давайте. Очень грустная история, в ней трагедия двух семей. Так по-глупому погибли два человека, один по своей глупости, второй просто по глупости. На секунду представил, что лет через 20 осиротевший мальчик и девочка теоретически могут повстречаться, влюбиться и создать свою семью, мир всем людям, добра всем. Слушайте, Максим Ауттайм, а вам бы сценарий писать для сериалов, знаете, таких, которые вот днем идут у нас по телевизору. Вот туда подошло бы что-то. Оттуда явно. Как по мне, в Беларуси после 2020 года у некоторых людей мировосприятие изменилось. Одни приходят, задерживают и зачем-то снимают задержанных на видео с покаянием, с типа смешными комментариями от провластных телеграм-каналов. Мол, смотрите, змогары описались, присягнули там теперь нам. Другие же публикуют данные силовиков и их семей, устраивают травлю. Вот теперь дошло до стрельбы, я это не оправдываю, у общества отъехал чердак. Да, я согласен, знаете, Талий Филипп. Тут, правда, надо найти, кто зачинщик всей этой истории. Но то, что там, на самом деле, вот это все не очень здоровая ситуация, это абсолютно точно так. Но мы же были с вами свидетели того, как начинал, какая жесткая была риторика у всех вот этих вот телеграм-каналов, которые называются оппозиционными, которые мы там знаем, где эти люди сидели, на чьи деньги они существовали и так далее. Не секрет, они сами на каждом шагу об этом трындели, что они в Польше сидят и на польские бабки вот эту чушь вещают. Какой уровень ненависти был в этих телеграм-каналах, как они все время призывали всех там убивать и так далее, в каких они формулировках говорили про своих политических конкурентов, по факту, да, и в итоге это естественная реакция, то, что мы видим, то, что провластные телеграм-каналы теперь тоже действуют вот в этой подобной тоже риторике, с издевательствами, с смотрите, змогары, значит, уже ничего не могут с нами поделать и так далее. Это ответная реакция, она органична. То, что вся эта ситуация ненормальная, это факт. То, что из-за этого в итоге вот накрутили человека до того, что он, ну, он был в абсолютном неадеквате. То, что там ходила его жена, снимала это на видео. Я просто не могу себе представить ни один нормальный сценарий, где я бы стоял с ружьем, например, да, и в этот момент моя жена ходила и снимала бы меня на камеру. То есть момент максимального накала. Сейчас к тебе ворвутся, и ты готов отбиваться. Как кто-то пишет, он был у себя дома, он был готов защищать там свой дом и так далее. А камеры здесь при чем? Объясните мне, пожалуйста, если ты защищаешь свой дом, да, у тебя должна быть задача защитить дом, а не снять на видео, как ты защищаешь свой дом. Тем более, ну а что ты ждешь вообще снять? Какие шансы, что ты потом сам это опубликуешь? Или кто-то это опубликует. Ну, в общем, это просто вот все какая-то шизофазия в чистом виде. Как ГБУшника отличить от налетчика-грабителя, пишет Виталик. Намекая на то, что там не представились, не в форме были и так далее. Я считаю, что должны действовать сотрудники правоохранительных органов в форме. И должны действовать так, как им удобно действовать для того, чтобы брать там тех, кто, по их мнению, экстремисты. И если вдруг вы попробуете мне сказать, что этот человек не был экстремистом, слушайте, не экстремист не будет стрелять из ружья в представителя правоохранительных органов. Вот я убежден, не будет. Значит, они правильно шли брать правильного человека, у которого съехала крыша. Шарики за ролики зашли, явно. И у него, и, судя по всему, еще и у его жены, которая теперь идет как с его соучастница. Что, а не действуют они таким образом, не ходят в этой форме и так далее, потому что это в том числе то же самое общество, за счет давления, за счет социальных сетей, вот всей вот этой вот истории, когда их там призывали, находили их настоящие имена, были же все эти паблики, да, «Черная книга Беларуси», так называемая, где говорили, где они живут, их номера телефонов их детей, в каких школах они учатся, и призывали идти и мстить им. Ну, это страшная, на самом деле, история. И они поэтому тоже приспособились к тому, чтобы работать втихаря, работать так, чтобы не будоражить и не попадать в объективы их камер. Виталик пишет, разрешите позвонить? Звоните, конечно, только напишите, как ваш номер выглядит, и поговорим. Я всем разрешаю звонить. Кстати, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир, звонки 7373-94-8, код 495. У нас идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Слушаю вас. Виталик, это вы?
Да-да-да.
Здравствуйте.
Хороший вечер, добрый.
Добрый.
Вообще, на самом деле, со всех сторон эта история, она такая достаточно идиотская. Поясню. Если как бы рассматривать по закону, я не думаю, что там законодательство в Беларуси очень сильно прям отличается от нашего. Нашим полицейским только вот в недавнем времени разрешили входить в жилище, то бишь ломать дверь, зная, что там совершается именно преступление. То есть, по идее, как бы... любой орган, там, будь то лицензионный разрешительный отдел там, или еще кто-то, они приходят с уведомлением заранее. То есть они звонят, они говорят, они представляются, у них есть там постановление о проверке там, или еще что-то. А в данном случае вам ломятся люди в гражданской форме.
Да.
Без разницы, что они там кричат. Вот у меня вот тоже есть дома оружие. Если бы мне ко мне домой кто-то ломился в гражданской форме, без постановления суда, там, вот мне по барабану на их корочке. Корочку подделать, у меня писарь вроде ее подделал, корочку ССО за 2 минуты.
Да, ну да.
Соответственно, я тоже взялся бы за оружие, и вот тогда, когда они мне действительно доказали, что они сотрудники, вот тогда бы мы и поговорили. Поэтому, ну, тут понятно, что человек не в адеквате, и он снимал там, и стрелял, и так далее, и тому подобное. А, как бы, ну, чисто идиот. Вот. Но вообще, в целом, если смотреть с рамок именно законодательства, то товарищи из ГБУ тоже какие-то странные ребята. Вот. И то, что впереди них, например, не шли люди в тяжелой броне, а они ворвались в квартиру, почему-то думая, что там не будут им оказывать сопротивление, ну, это тоже идиотизм, извините меня.
Да, это все странно, это какая-то расхлябанность немножечко. Знаете, есть ощущение, что они, ну, действительно не ожидали, потому что привыкли уже к тому, что, ну, эти люди не сопротивляются, на самом деле. Я видел этих людей, да, во всех этих митингах я все их видел, и видел эти лица, и я понимаю, о чем там, ну, что многие из них действительно, наверное, сопротивляться бы и не стали. Но вот один из 100 в итоге стал сопротивляться. Знаете, вот многие сейчас пишут, например, Анна, да, пишет, что если бы думал, что это бандиты, то в первую очередь вызвал бы милицию. Позвонил бы и вызвал бы милицию. Милиция бы пришла, например, да, и оказалось бы, что им бы сказали, да, действительно, мы никакие не бандиты. Ну, как вариант. Но он не вызвал милицию. А знаете почему? Потому что ему год, уже даже больше, вбивали в голову, что нету врага больше, чем милиция. Что это каратели, на самом деле, и фашисты. И ни в коем случае их вызывать нельзя. Поэтому единственный вариант, как можно вообще отбиться, это с помощью своего ружья. Я считаю, что в первую очередь виноваты вот те сволочи, которые вот эту вот ненависть нагнетали на протяжении уже 1,5 лет там, в Беларуси.
На их... Подобную ненависть и у нас очень много...
Вообще нет, вообще нет. Это даже не сравнимо ни на секунду. Вообще, вот если вы хотите узнать, что такое действительно нагнетание ненависти, зайдите в любой оппозиционный белорусский телеграм-канал, возьмите Нехту как образец и отмотайте на год назад, и просто подряд почитайте все посты. И вот, вот тогда вы поймете, что такое настоящая ненависть. Спасибо. Ладно, спасибо. Давайте к другой теме будем потихоньку переходить. Спасибо, что позвонили. Какие бандиты будут ломиться к вам в квартиру средь бела дня, открывая дверь кувалдой? Ну да, да, ну, вопросы такие много есть, и много пишут люди о том, что на самом деле человек, ну что, переодеться там нельзя, форму что ли бандит переодеться, или нельзя подделать постановление, все что угодно можно подделать, это тоже на уровне веры, на самом деле история находится. Хуже жена, которая отбирает у тебя квартиру или которая снимает перестрелку со службами правопорядка, пишет Сурен нам в чат на Ютьюбе. Я думаю, что хуже та, которая снимает на видео. Я понимаю, конечно, что это шутка, но... Да, она такая странная. 9 баллов в городе, пишет Александр Самойлов. Давайте я проверю. Ну, что-то Москва сегодня вымерла, да, походу, в этом смысле? Да, действительно, 9 баллов. Видите, еще полчаса назад прогноз был, что через час все, пробки спадут. На самом деле, сейчас пробки будут спадать только к 9 вечера. Поэтому стоим и слушаем, говорит Москва. Называется, вариантов у вас все равно нет. Все равно придется постоять. Да, действительно, весь центр встал, вся трешка бордовая. На третье транспортное кольцо, особенно на западе Москвы, вообще не суйтесь, мой вам совет. Каким-то образом пытайтесь все это дело объехать. Садовое кольцо тоже наполовину бордовое. На юге, на севере, везде все. Ну, ужас, короче, да, ужас. Не завидую вам, если вы сейчас стоите в пробках. Я понял, это предновогодние пробки, пишет Роудстар, обманул Яндекс, пишет Владислав Эдуардович. Да, вот так вот. Ладно, давайте следующая тема. Заодно сейчас с вами поголосуем, проведем голосование. Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, потому что голосование будет проходить именно там. Высветятся у вас сейчас варианты, и вы сможете проголосовать. Значит, тема такая. Недавно, 2 дня назад, появилась новость, что YouTube ввел новые правила, по которым теперь нельзя будет на их платформе оспаривать результаты выборов в Соединенных Штатах Америки и в Германии. Там было подчеркнуто, вот были подчеркнуты именно эти две страны, но на самом деле, если читать само это постановление, понятно, что там не только эти выборы можно будет прикрутить, но на данный момент имеются именно они в виду. И все сразу начали удивляться, ну что это такое, что значит нельзя оспаривать, а как насчет свободы слова? А если я с чем-то не согласен, а где граница вот этого оспаривания и так далее и тому подобное. На следующий день буквально приходит новость, что YouTube полностью заблокировал без права восстановления несколько, два, если быть точным, канала RT Deutschland, RT Германия. Это были каналы, которые входили в топ-5 каналов на YouTube на немецком языке по теме новостей и политики. Там было достаточно много подписчиков, около там где-то там, 600 тысяч подписчиков, что-то такое, где-то на этом уровне. И они заблокировали их просто без права к восстановлению. Причиной блокировки называются новости, которые связаны с ковидом и которые тоже не совпадают с линией партии, потому что по поводу ковида тоже спорить на площадке YouTube оказалось нельзя. А если вдаваться в подробную хронику там, всей этой войны YouTube с конкретно немецким отделением RT, на самом деле долго и всякие разные проверки они пытались накидывать на этот канал. И в итоге придрались к каким-то 4 видео из тысяч, которые там лежали на канале, нашли в них, там были, причем это были интервью, синхроны разных людей, которые говорили там их точки зрения о ковиде, кто-то говорил, что надо больше уделять внимание, кто-то там поставил под сомнение вообще в принципе, то есть это было мнение приглашенных людей, экспертов. И их за это забанили и вообще удалили канал к черту. Причем забанили за несколько дней до выборов, что характерно. Во время выборов работать и вести прямые трансляции RT на немецком языке не могли. И, естественно, у нас поднялась история о том, что надо срочно давать какой-нибудь отпор YouTube. И поэтому мы и будем сейчас голосовать. А там сколько можно вариантов ответа сделать на YouTube? Сколько угодно. Ну, тогда давайте 3 варианта ответа сделаем на YouTube в нашем голосовании. Что нужно сделать с YouTube в России? Вариант номер 1. Заблокировать. Вариант номер 2. Штрафовать. Вариант номер 3. Ничего не делать с YouTube в России. Еще раз, заходим на канал «Говорит Москва», YouTube-канал, так и вводите «Говорит Москва», находите нашу трансляцию, заходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, и там будет голосование, оно в чате должно высветиться, я, кстати, никогда не видел, как оно выглядит на компьютере, сейчас как раз заодно и посмотрим. И Голосуйте. Что нужно сделать с Ютубом в России? Естественно, имеется в виду в ответ на действия самого Ютуба по отношению к нашим телеканалам, которые работают у них на площадке. Заблокировать навсегда, штрафовать, пока, ну, имеется в виду, пока не разблокируют наши каналы, или не делать ничего. Голосуйте, поддержим это голосование, чтобы посмотреть, на самом деле, по максимуму, какие будут варианты. Штрафовать и блокировать, пишет Алекс Ред. Блокировать нельзя, так как нет альтернативы, пишет Эль Роуд Стар. Странное у них понятие слова, о слове «оспорить». Они что, ЦИК? Пишет Владислав Эдуардович. Все просто, нет платформы, нет проблем. А немецким подписчикам выдать Рутюб. Тяжко, но нужно, пишет Величкин Алексей. Давайте, звоните, будем спорить, обсуждать. 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
На самом деле, абсурдная ситуация. Что такое YouTube?
Да.
Это коммерческая площадка. Угу. Это площадка, у которой есть условно свои акционеры, свое руководство, которое вводит, либо убирает те или иные правила. Де-факто они вольны делать на площадке все то, что идет под законодательством, и то, что, ну, грубо говоря, им приносит прибыль. Как альтернативу можно привести радиокомпанию, вы говорите, Москва, да?
Да.
Да, по большому счету.
Угу.
Соответственно, если условно, да, проводя эту альтернативу, на радиокомпанию звонит или пишет человек, который, ну, откровенно говоря, раздражает.
Да.
Вы имеете полное право заблокировать этого человека. У человека есть право в ответ подать в суд, да? И наш самый гуманный суд, он примет решение, что делать.
Угу.
То же самое и в текущей ситуации. YouTube имеет полное право заблокировать любого, кто, ну, скажем так, не входит в ту картину мира, которая есть в главе акционеров, руководства YouTube. Если кому-то это не нравится, а в данной ситуации, если это не нравится двум телеканалам Германии, они имеют право в той юрисдикции, в которой они находятся, либо в той юрисдикции, в которой находится YouTube, подать на них в суд.
Все. Угу.
Точка.
А государство имеет право заблокировать платформу раз и навсегда, которая враждебно относится к представителям своего государства, к гражданам нашего государства?
Смотрите, говоря о гражданах нашего государства, вы сейчас подразумеваете, что все граждане нашего государства в вашей картине мира должны поддерживать Russia Today.
Нет, я говорю конкретно про государственный телеканал Russia Today. То есть YouTube агрессивно ведет себя по отношению к государственному телеканалу Russia Today.
Значит, в этой ситуации государственный канал Russia Today,
да,
может подать в суд с требованием его разблокировать. Что происходит с государственным каналом? Государственный канал приходит и апеллирует государство, что, ребята, мы такие бедные и несчастные, мы ничего не можем, help me. Наведите опять куда-нибудь ракеты, чтобы государства испугались, и вот это...
А при чем здесь ракеты? Давайте не утрировать.
Я условно говорю.
Давайте не утрировать. А это условно, знаете, условно по-разному бывает. Никто ни про какие ракеты не говорит. Просто...
Заблокировать YouTube в России — это а-ля ракеты. Это можно на крайность поставить.
То есть вы считаете, что это так же серьезно, в принципе, как и ракета?
Ну, извините, YouTube представляет не только Russia Today.
Скажите, пожалуйста, а суд, да, российский суд должен выносить какие-то отношения?
Почему
российский? А в какой суд мы должны подавать?
YouTube не в российский.
Вот, то есть мы в американский суд должны подавать.
Russia Today Германия не в российской юрисдикции. Апеллируйте. Давайте будем учиться работать не только на российской территории, приходить к тем компромиссам, которые будут устраивать все стороны. Не только клацать зубами и кулаками, мы вам покажем Кузькину мать. Зачем? Ребята, сейчас абсолютно другой мир.
Понятно, спасибо. Ну, в общем, вы за то, что не блокировать. Хорошо, есть вариант. Я, чтобы, да, тоже вот сейчас отвечу. Я за то, чтобы блокировать. Я считаю, что вот эта вся история с судами и так далее, это попытка играть по правилам с людьми в игру, в которой правил нет. Мы пытаемся обыграть в шахматы людей, которые играют с нами в наперстки, и на самом деле еще параллельно бьют нас по башке бейсбольной битой. А мы такие, нет, конь ходит по-другому. Понимаете, буквой Г. Шах, говорим. Какой шах? Битый по башке, на, шах. О каком шахе идет речь? Вот мы, это выглядит ровно так. И ровно в тот момент, когда мы поймем, что надо на самом деле понять правила игры, которые отсутствуют, и осознаем, что все, что связано с вот этими махинаторами, работает именно так, тем будет лучше. Что у нас, звонок? Нет? А что, звонок есть, да? Да, давайте, у нас кто-то там позвонил. Только времени мало осталось. Давайте, значит, посмотрим, что вы пишете. Ну, извините, какие компромиссы, когда они YouTube используют для дестабилизации и смены власти, не только в РФ. И для них это уже инструмент, пишет добрый злодей. Согласен на 100%. Именно так оно и есть. АК пишет, я там слушаю музыку и смотрю. Давайте заблокируем вперед на политику. А, вообще плевать. Я тоже слушаю там музыку. Я много там что делаю, много что смотрю. Проблема в том, что у нас нет альтернативы, и мы много раз говорили, на самом деле, с вами об этом. Но пока вот альтернативы нет. Надо бегом ее придумывать. Срочно, абсолютно. Есть, да, звонок? Кто это в эфире? А, главный редактор радиостанции, да, Роман Бубен.
Не поверите, это я.
Да, да. Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый, да. Но жалко, конечно, что уже отключился слушатель, такой вот у нас настроенный на позитив, и который призывал всех со всеми разговаривать. Сейчас я выключу радиоприемник. Вот, да. А, просто довожу до его сведения несколько вещей. Во-первых, неоднократно, если мы говорим про Rush Today, неоднократно руководство Rush Today пыталось подавать в суд. И в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Великобритании. Во многих странах мира. Почему? Потому что во многих странах мира в отношении Russia Today принимаются меры, которые, ну, можно назвать чисто дискриминационными.
Да практически знаю, во всех, они... где они работают, где мы работаем. Давайте уж так.
Да. Слушай, доходило даже до абсурда. Например, в Соединенных Штатах их подводят под иностранных агентов и всех людей, которые работают и сотрудничают просто, это граждане США, которые сотрудничают с Rush Today, и этим людям угрожают уголовным преследованием. Потому что они иностранные агенты или сотрудничают с иностранным СМИ. Но самое интересное, что руководство Rush Today в свое время наняли в качестве адвоката и юриста, который должен был отстаивать их интересы в американской юрисдикции, человека, который разрабатывал вот эти вот самые постулаты.
Да, законы об иноагентах.
Да, и даже этот самый человек ничего не смог сделать. Да не надо так далеко за океан. Вот у нас соседняя Прибалтика. Журналистов, которые просто сотрудничают со спутником, им угрожают уголовным преследованием. Просто реальными уголовными сроками. Это к тому, что YouTube оказывается коммерческая организация, как нам говорил предыдущий позвонивший. Он когда-то, может быть, и был коммерческой организацией, этот инструмент. Сейчас они зарабатывают деньги, но что касается всего остального, они для себя зарабатывают деньги. Но все, что касается политики, они очень активно работают и действуют. И превратились уже давным-давно в инструмент политического вмешательство во внутренние дела всех, без исключения государств, которые им не нравятся.
Роман Георгиевич, сейчас у нас новости. Давайте послушаем новости, а потом после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06. В Москве сегодня 29 сентября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать с вами тему блокировки YouTube из-за того, что сам YouTube заблокировал каналы RT на немецком языке в Германии. У нас в эфире все еще на связи Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
Да. Итак, значит, что касается судов и всего остального, я думаю, все понятно. Что касается того, что YouTube это исключительно коммерческая организация, которая занимается коммерцией, поэтому вправе принимать решения сама, это просто чушь собачья и ахинея. Это по нескольким причинам. Во-первых, это не коммерческая организация, а уже давно инструмент политического давления. Это раз. И не видеть этого могут только те люди, которые этого не хотят видеть. И которым нравится, что делает YouTube. Или же люди, которые вообще недалекие и просто не понимают ничего в происходящих процессах. Это два. В-третьих, YouTube. Вот эта вот мантра, знаете, которую нам все время вот эти самые люди из этих двух категорий, про которых я говорил выше, все время нам поют эту песню, что YouTube это частная там история. Они какие хотят правила, такие и устанавливают свои внутренние.
Да.
Нет, это совсем не так. Это тоже чушь собачья. Предположим, завтра YouTube вам начнет рассказывать огромным количеством видеоконтента об инцесте, о каннибализме и обо всем остальном. И как вы сами запоете?
Коммерческая же организация, что
да,
хотят, то рассказывают.
YouTube вам скажет, да, при этом YouTube вам скажет, я коммерческая организация частная, что хочу, то и делаю. Нет, это не работает. Во всем мире, к сожалению, это так не работает, а вот у нас работает. А YouTube и всех остальных там социальных сетей, которые у них есть, которые они разрабатывают, они должны так или иначе сопрягаться с правилами и законами государства, на территории которого они, как вы говорите, организация зарабатывает деньги. А если не сопрягается, если они действуют на территории государства, нарушая государственные законы и нормы, то за это нужно отвечать. А вот здесь самая большая проблема. Как они могут за это ответить? Они же просто игнорируют на самом деле все, что у нас прописано в виде законов и наших распоряжений. Что хотят, то и делают. Пользуясь тем, что мы не можем здесь нагрянуть в их офис там с проверкой. Мы не можем здесь вообще в принципе даже найти людей, которые работают в представительстве Гугла, потому что вот совсем недавно мы попытались прийти, я имею в виду правоохранительные органы Российской Федерации, попытались прийти в офис Гугла и в итоге нашли там чуть ли не ночного директора, а все остальные отсиживаются за корягой где-то за границей. Вот так они работают. Но при этом, я говорю, во многих странах мира давным-давно просекли их вот эту вот концепцию, которой они занимаются. И даже в таких странах, которые, казалось бы, для них дружественные, такие как Австралия, там, Франция и так далее, и так далее, им выписывают просто многомиллиардные штрафы.
Да, кстати, Франция недавно, вот буквально это была новость, там многомиллиардный штраф выписала. А мы продолжаем штрафовать.
Австралия, самая последняя была Австралия. И вот для людей, которые тебе звонят и рассказывают о том, что это коммерческая организация, пускай вобьют в Яндексе и посмотрят, какие штрафы им были выписаны и за что.
Ну, кстати, это плюс-минус укладывается вот в эту... То есть с коммерческой организацией боремся коммерческим способом. Просто штрафуем их на такие суммы, которые действительно они смогут почувствовать. Вот потому что
да, но,
сегодняшняя новость
о
том, что суд оштрафовал Google, например, на 6,5 миллионов рублей...
Ну, это слону дробина.
Да, 6,5 миллионов рублей — это не сумма.
В том-то все и дело. На эти штрафы, это для них вообще ничего. И поэтому, собственно, речь и идет, когда была история предыдущая с Твиттером, да, и когда они отказались, как частная компания, у которой свои правила, когда они отказались убирать запрещенный в России контент, связанный на секундочку, не с политикой, а с педофилией. Вот им выписали штрафы. Они проигнорировали эту историю. После этого было принято решение о замедлении трафика. И трафик им замедлили. И только после этого они пошли на переговоры. И
сработало.
Такие компании, как Google и Apple, тоже пошли на переговоры. И согласились с требованием российского законодательства убрать аккаунты организации, которая признана экстремистской.
Да.
И здесь, мне кажется, нужно действовать максимально жестко. Другое дело, что у нас есть проблема. Я имею в виду российского государства, и мы знаем, что это за проблема. Конечно, можно все закрыть. Технически, я думаю, это возможно, и никакие обходники там не помогут, ничего. Это все можно сделать. У всех получается, вы поезжайте в Дубай и посмотрите, закрыли они или нет. Да. И при этом никто даже и не вздрогнул, понимаете, да, сделали и сделали. Потому что посчитали, что так им хорошо, так им будет лучше. Я имею в виду Объединенные Эмираты. Да. Но проблема в другом. Проблема в том, что нужна альтернатива. А вот здесь мы хромаем. Хромали совсем недавно на две ноги, сейчас хромаем на полторы. Но будем надеяться, что со временем мы все-таки... Вот у нас характер, вот, в принципе, наша национальная черта. Пока жареный там петух в одно место не клюнет, мы даже и не начинаем шевелиться и суетиться. И будем надеяться, что сейчас, когда мы уже давным-давно поняли, на самом деле, чем занимаются эти так называемые коммерческие организации со своими внутренними правилами на нашей территории, мы семимильными шагами все-таки пойдем для создания этой самой альтернативы. И уже, на самом деле, «Газпром Медиа» в лице его руководства говорило о том, что они усиленно там сейчас создают и делают «Рутюб», аналогичный, собственно, ресурс, но наш отечественный, и хотят сделать его максимально удобным. И я уверен, что это рано или поздно будет.
Ну, пора. Уверен. Пора. Да. Пора. Вот если не сейчас, то уж когда? Тогда пора.
Ну, а что касается вот этой конкретной ситуации, ну, настолько все очевидно, что сегодня представитель федерального правительства на пресс-конференции, отвечая на вопросы, которые ему задавали не корреспонденты Russia Today, и не корреспонденты «Говорит Москва» и «Вести ФМ» там, или телеканал «Россия». Ему задавали вопросы его же собственные журналисты немецкие. И спрашивали его, как же так получается. И он крутился, как, я не знаю, там, на сковородке, и говорил, не-не-не-не-не, это не мы, это исключительно только сама вот эта вот корпорация, это к нам не имеет никакого отношения. Но при этом мы же знаем, как все это происходит. Слушайте, утечка информации была, что власти Люксембурга, запретив, собственно, регистрацию RT в Люксембурге, открытым текстом говорили, что это давление немцев. Давление немцев не мытьем, так катанием, они просто хотят перекрыть кислород RT Deutsch. Но когда ему эти же самые корреспонденты задали вопрос, ну подождите, когда вы принимаете эти решения и переводите стрелки там на какие-то частные корпорации, вы же понимаете, что в России работают немецкие средства массовой информации, у которых тоже могут возникнуть проблемы, и эти проблемы им создадут тоже формально частные корпорации. И ему сказать нечего. Главное, они же привыкли, что они что-то делают, а мы только озабочены. Они что-то сделали, а мы, ай-яй-яй, повозмущались, а потом, да и ладно, и бог с ним, поживем, увидим, авось пронесет, а терпится, слюбится, и вот это вот наша вот национальная черта. Ну, мне кажется, уже пора с этим завязывать. И вот судя по этой активной реакции, которая у нас сейчас идет на всех уровнях, начиная от МИДа, я так понимаю, что решение принятое, оно будет очень серьезно.
Да, МИД, Роскомнадзор, палаты парламента, уже кто только не высказывался на этот счет. Действительно, высказывание достаточно внушающее надежду, я так скажу. То есть Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за ограничения.
Но это наша внутренняя история. А когда делает подобные заявления уже МИД, это уже сигнал туда.
Ну, причем МИД чуть ли не одним из первых отреагировали на эту историю. Прямо вчера вечером, когда появилась эта информация, да, МИД были первыми. Верно.
А вот слушатель, который вот там звонили, вот такого рода слушателям, хочется просто посоветовать перестать быть наивными дурачками. Становиться над взрослыми людьми. Если, конечно, вы переживаете за интересы собственной страны и не желаете ей там всего, как говорится, самого плохого, и если вы не проводник, собственно, интересов какого-нибудь другого государства. Вот и все. Все очень просто. Надо вообще руководствоваться принципом «моя страна всегда права», и сразу жить станет легче, честное слово. У меня все.
Спасибо, Роман Георгиевич. Это был Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Значит, теперь так, смотрите, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, и заходите, главное, заходите к нам на YouTube-канал «Говорит Москва», потому что там идет опрос на нашем канале, на нашей трансляции сегодняшней программы. Опрос выглядит следующим образом. Мы спрашиваем у вас, что нам нужно делать с YouTube. И варианты: заблокировать, штрафовать и ничего не делать. Вот сейчас посмотрим, давайте, как на это, на все смотрит наша аудитория. Если честно, я пока не смотрю на результаты. У меня они тут и не открываются на компьютере, потому что тут нет никакого аккаунта, я не могу посмотреть, кто как проголосовал. Но я подозреваю, что я знаю, как проголосует наша аудитория. Давайте даже эксперимент проведем. Давайте, вот смотрите, я беру бумажку, и я здесь напишу, что я думаю, и отдам ее туда вот нашему режиссеру трансляции, а потом мне очень интересно проверить мои догадки. Первый вариант у нас какой? Первый вариант заблокировать, второй оштрафовать, третий ничего не делать. Я циферку просто здесь напишу и отдам. Вот. И вот пускай она там лежит. Да, и проверим. Это интересно, голосовать на Ютубе за закрытие Ютуба, пишет Серж 13. Да, но это вот, к сожалению, реалии, в которые мы сами себя на самом деле загнали, потому что у нас нет настоящей действующей альтернативы. Рутюб пытаются возродить. У меня сомнение, что именно Рутюб получится, потому что уже просто мертвый бренд. Мы много раз об этом говорили, в том числе здесь, в этой студии. Говорили мы об этом еще и в стриме «Летучка». Вчера и сегодня подписывайтесь на канал «Прекрасная Россия Бу-Бу-Бу». Каждое утро с 7 утра у нас там стрим. Поэтому много это обсуждалось, но альтернативу делать надо прямо кровь из носа. Георгий, я уже вторую неделю вам говорю, заведите привычку все свое выставлять и транслировать на Рутюб. Передайте вашему шефу на RT. Создавайте мы... RT транслируется на Рутюб. Параллельно. Проблема иногда просто не в том, что мы хотим или не хотим транслироваться на Рутюбе, а что просто этой возможности нету. Ну, мы так уже давно работаем. Создавайте и производите все свое, поставьте железный занавес, и пусть люди учатся любить УАЗики. Пусть каждый играет на своем поле, виноваты, и, конечно же, и в этом случае все равно найдутся. Евреи и велосипедисты, но это уже будет другая история. Димитриус, аккуратнее, вы же в Германии, во-первых. Во-вторых, ну, зачем уж вы прикрутили-то сюда евреев? Я не люблю такие утрирования. В-третьих, я вам так скажу. YouTube зарабатывает здесь, в России, огромные деньги. Супер деньжище. И говорить о том, что мы такие, значит, все из себя хотим поставить железный занавес, потому что все свое отечественное лучше всего и так далее, и мы вообще не видим там, на самом деле, как выглядит реальность, это тоже неправда, это не так. Просто если ты хочешь зарабатывать, здесь деньги... Если ты хочешь работать, показывать там тот или иной контент и свою рекламу, и все эти миллиарды отсюда выкачивать, ну тогда будь добр, не борзей. Ровно в тот момент, когда ты начинаешь борзеть, мы можем показать тебе свое место. Пустое место, знаете, святое место пусто не бывает. Обязательно придет кто-то другой и будет зарабатывать эти деньги на рекламе. Так всегда бывает. Поэтому я на самом деле считаю, что по-хорошему надо бы заблокировать. Но если посмотреть немножечко так потрезвее на эту историю, действительно нет у нас пока альтернативы, нам просто ударными темпами надо настигать всю эту историю, добегать и создавать свою альтернативу, а пока мы ее создаем, поговорить с ними штрафами и с замедлением трафика. Мы обкатали эту историю на Твиттере, она сработала, и ровно в тот момент, когда Твиттер почувствовал, что аудитория от него убегает, и что Твиттер начинает зарабатывать меньше денег здесь на рекламе, они пришли и сказали: хорошо, мы согласны, выключите, пожалуйста, ваше замедление трафика, сделаем, как вы скажете. Тот самый Твиттер, убежденный и такой серьезный, который ставит на колени президентов США, прибежал и сказал: давайте, хорошо, мы вас поняли, больше не надо. Поэтому это работает. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Я вот с вами не совсем согласен по поводу блокировки, потому что, в принципе, это будет выстрел в ногу не только себе, а всему населению нашей страны. Потому что на канале YouTube, там помимо того, что политический, там же куча программ образовательных, контент для детей, музыкальный контент, какой угодно. Поэтому, если так, если нас не хотят видеть на этом канале, давайте, на самом деле, сделаем свой YouTube или аналог. И пусть там RT себя транслирует. Кому RT интересно, там ее найдут и посмотрят. А мы в отписку за блокировку RT, да, можно заблокировать себе то же самое Deutsche Welle или какие-нибудь CNN, чтобы здесь тоже не... Угу. Это будет как бы...
Об этом тоже идет речь.
Это баш на баш.
Видите, немцы...
Так получается, что мы будем наказывать не их накажем, мы накажем, прежде всего, свое население накажем.
Ну, а в определенной степени, наверное, да, будет неприятно, конечно, оказаться без всех этих образовательных музыкальных программ.
Бог с этими блогерами, я их не смотрю, да,
но при этом...
сейчас на Цитонке учились на эти, там же куча программ именно по образованию, по
физике. Ну, вы, конечно, тоже не преувеличиваете, да, если вы особенно открыть по просмотрам, сравнить, кто действительно смотрит, какой процент людей смотрит образовательные программы, какой процент людей смотрит тех самых блогеров, которым вы не имеете никакого отношения, вы сильно удивитесь.
Мои дети у меня сейчас смотрят лекции, МФТИшные лекции, да, именно на YouTube.
Там молодцы, они все выложены, молодцы. Канал. Да я сам смотрю YouTube постоянно. Это самое используемое приложение у меня на телефоне. Вот только я не хочу, чтобы в том числе зарабатывая на мне деньги, потому что у меня вообще подписка оформлена на премиум, я им каждый месяц плачу деньги, там, по 150 рублей или что-то такое, чтобы я им платил деньги, и при этом они получали с меня деньги и вплевали в сторону моего государства. Мне вот этого не хочется, абсолютно. И государство обязано не позволять себя, с собой себя так вести. И наше у нашего государства есть рычаги. На YouTube-канал не зазывайте, YouTube в России скоро кирдык, пишет Юстас. Но у нас пока, к сожалению, нет альтернативы, понимаете? Как только появится, мы будем зазывать на альтернативу. За это не переживайте. Напоминаю, у нас идет голосование. Заходите к нам на YouTube-канал и голосуйте. Голосование именно там проходит. Вам надо ввести, говорит Москва, в поиске, найти канал, подписаться на него обязательно, поставить лайки, дизлайки, и там в чате, куда вы можете писать, кстати, ваше сообщение, проголосовать. Что нам нужно сделать с YouTube? Вариант номер раз. Заблокировать его. Вариант номер два. Штрафовать. Но не блокировать, естественно. И вариант номер три. Ничего не делаем с YouTube. Заходите и голосуйте. Читаю там как раз ваши комментарии. Так. Олег вышиванку через низ спины надевает. Так что, какой Олег? Я понял, я упустил этот чат. Я виноват. Есть особенность у чата на YouTube, если ты вдруг в какой-то момент немножечко упускаешь его из виду, все, он уходит куда-то в свое, тут люди обсуждают что-то, какие-то свои темы. Как же нам повезло, что у нас еще был Яндекс, да, действительно повезло, пишет Мунито Пендрэгон. С Яндексом повезло, да, и повезло, что Яндекс развивались параллельно. Это большая, на самом деле, победа и гордость. Ну, многим хочется быть наивными дурачками, чтобы думали, так, а за них такие аутисты, как Грета Тунберг, Юлия Ермакова пишет, все. То если всплыла Грета Тунберг, значит, это, конечно, уже давно отошло от темы нашего обсуждения сегодняшнего в эфире. Вы обещали начать вещание на Рутюбе, и где оно, пишет стратегический инвестор? Это я, кстати, недавно говорил. Слушайте, давайте, у нас здесь сидит прям человек, который отвечает за YouTube вещание. Сегодня же, пожалуйста, разберись, как это сделать. Это в теории можно сделать. Я видел, как это делают параллельно. Рутюб глюченный. До безумия, ужасно глюченный, но надо запускать Рутюб. Ну, действительно, это несерьезно как-то. Ну, топим здесь за Рутюб, надо, значит, работать на Рутюбе. Все, я завел нас в тупик сейчас только что. Теперь не сможем отмазаться, обязательно должны. Телеграм всеми силами пытались закрыть на высших уровнях власти. Теперь у всех госструктур свой канал в Телеграме. Считаю, это временная проблема, решится в итоге в нужном нам направлении, пишет Серж 13. Телеграм – это яркий пример того, как можно в том числе работать с подобными историями. Да, блокировали. Телеграму от этого хорошо не было. Уж поверьте, никому не может быть хорошо, когда его каждый раз ты все время в подвешенном состоянии находишься. Ты постоянно то заблокированный, то нет, и приходится бороться с вот этими силами. Телеграм боролся, кстати, намного лучше, чем Твиттер. Что говорит, скорее всего, о том, что просто немножечко... Телеграм был до, Твиттер был после. Видимо, научились на своих ошибках. Но потом, в итоге, Павел Дуров же договорился обо всем, о чем хотели с ним договориться, и ему разблокировали Телеграм. Все сработало, сейчас никто не имеет никаких претензий к Телеграму. Павлик Дуров многое понял, просто пишет Юстас. Да. А Китай сначала заблокировал западные ресурсы, а потом свои выросли. Или наоборот. По-моему, первый вариант был, пишет Алексей. У Китая... Я понимаю соблазн все время сравниваться с Китаем в этой истории. Китай действительно крутые. И у них есть все свое, абсолютно все. Аналоги любых приложений, которые произведены их собственными компаниями. И китайское государство имеет над ними полнейший контроль. Как яркий пример, это вот последняя история с видеоиграми, когда им запретили детям играть в видеоигры, там в только в определенное время, 3 часа в неделю, по пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам. И китайские компании потерпели от этого решения огромные убытки, десятки миллиардов евро. И долларов, наверное. Скорее всего, там все-таки в долларах сумма была. Как бы китайские компании сказали, да, хорошо. Потому что китайское государство так сказало сделать. Но вся эта история, вся эта индустрия в Китае развивалась параллельно западной. Понимаете? Они слишком рано, в отличие от нас всех, поняли, что такое западные IT-гиганты. Предвидели эту историю, закрылись и начали развиваться параллельно. Поэтому у них сейчас, их там, во-первых, еще тоже много, да, надо делать скидку и на эту историю, и у них наполненность контентом прекрасная, и свой YouTube у них великолепно работает, они абсолютно не нуждаются ни в каком YouTube. Те, кто хотят работать на китайский рынок, они приходят туда, на эти платформы, и договариваются с китайцами, и играют по их правилам, потому что другого варианта нет. Ты хочешь на рынок в миллиард с лишним человек. Так или иначе, это самый желанный рынок на свете. Но они сами контролируют все эти ресурсы, и поэтому невозможно обойти китайское государство в этих вопросах. Китайцы молодцы. Превратиться в этом смысле в Китай в ближайшей перспективе очень тяжело, практически невозможно. Но работать в этом направлении надо, потому что чем раньше мы начнем, тем раньше мы к этому придем. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, у меня мое мнение по поводу блокировки.
Ну, давайте. Глупо,
надо свое выращивать, свой контент, свое программное обеспечение все делать. Ну, у нас, видите, как всегда надеялись, что купим или что будем использовать, и нас никто не тронет. Ну, видите, получается, как получается.
Да.
Ну, получается нехорошо.
Получается нехорошо.
А вот если смотреть на Китай, надо не забывать, что там все-таки коммунистическая идеология, коммунизм преобладает над. И они понимают, что капитал будет пытаться всячески давить на население, как-то обрабатывать.
В Китае все в порядке с пониманием, как работает капитал. Ну, тоже вот. Их коммунистичную историю не надо преувеличивать. Они знают, что такое капитал.
По сравнению с западным большим капиталом, ну, немного беззубый. Если подходить к таким вот, я так думаю.
Ну, поэтому может быть. Но зубы у нас есть. Может быть, в каких-то других областях.
Есть,
да.
Зубы есть, но когда мы пользуемся их программным обеспечением, все программное обеспечение, это западное программное обеспечение у нас.
Да.
В основном.
Да.
Только вот Касперский, Яндекс. Яндекс тоже, он пользуется программным обеспечением западным. Так что весь вопрос в этом, что надо.
Знаете, у нас в этом смысле больше, чем у нас базы в IT-сфере, есть только у, наверное, двух стран. Это у Соединенных Штатов и у Китая. Мы здесь ровно на третьем месте. Ни у кого нет своего Яндекса, понимаете? Кроме Китая и Америки. Весь мир пользуется Гуглом. И только Россия пользуется в основном Яндексом. А это тоже нельзя недооценивать. Мы умеем в IT, мы умеем в программировании, мы умеем в создании подобных платформ. И судя по тому, что мы сейчас видим в информационном поле, в ближайшее время мы должны будем очень плотно заняться этой историей. Заходите на YouTube, голосуйте у нас в вопросе. Сейчас новости, а потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 29 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, ну что, народ, как в пробках дела называется? Отпишитесь, переживаю за вас и переживаю сам за себя, потому что мне тоже через полчаса надо ехать, сегодня футбол, не хочется опаздывать. 7 баллов пробки в Москве, опять обещают, что 8 будет 6 баллов, какой-то странный сегодня трафик в нашем прекрасном городе, очень много аварий. Практически на всех главных магистралях есть, кроме шоссе энтузиастов. Не, ну все, мир перевернулся с ног на голову. Шоссе энтузиастов едет, а Звенигородка стоит. Так не должно быть, я считаю. Ну хотя нет, вот в районе Трешки все стоит стандартно. Ладно, я спокоен. пока земля все еще круглая, зеленый цвет все еще зеленый, а шоссе энтузиаста все еще красное. А, значит, давайте я почитаю ваше сообщение. Пишите смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. А также подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канал «Говорит Москва». Там у нас идет голосование. Вы находите наш канал, вбиваете «Говорит Москва», заходите, подписывайтесь на канал, ставите под нашей сегодняшней трансляцией программы «Отбой» лайк или дизлайк, и там в чате, куда вы можете писать свои сообщения, идет голосование, где вы должны проголосовать. Как мы должны поступить, по вашему мнению, с Ютубом? Вариант номер один – заблокировать. Вариант номер два – оштрафовать, и вообще штрафовать его. И вариант номер три, ничего не делаем с Ютубом. А, сейчас скоро уже будем подводить итоги, поэтому успейте проголосовать. А, кто играет по ТВ, показывает время, пожалуйста, пишет Алексей ТТ. Слушайте, сегодня играет огромное количество всех, потому что сегодня Лига Чемпионов. Сейчас через 10 минут начинает играть, по идее, «Зенит» против «Мальме». А, в параллель, кто еще в параллели играет? Раз уж вы спросили, знаете, хочется сказать, сейчас мы немножечко... Ай, вышел Женя, сейчас бы отбивочку голевой передачи, было бы очень в тему. А, кто сегодня у нас играет? Значит, ну, кто играет, я знаю, интересно, кто параллельно с «Зенитом». А, «Аталанта» «Янг Бойс» еще играет параллельно с «Зенитом», а в 22 огромное количество матчей. «Бенфика» «Барселона», «Манчестер Юнайтед» «Вильярреал», «Бавария» «Динамо» «Киев», «Вольсбург» «Севилья», «Ред Булл» «Зальцбург» «Лиль» и мой, я думаю, всех фаворит сегодняшнего дня – это «Ювентус-Челси». А, по телевизору, я думаю, будут показывать «Зенит» и как раз «Ювентус-Челси». А, так, что у нас есть по сообщениям? А, так, подписалась на Бубубу, а почему у меня нет голосования, пишет Света Москва. Не знаю, перезагрузите, пожалуйста, страничку. Должно быть.
Возможно, что? Скрыли в самом начале.
Возможно, а там сверху могла, значит, появилась эта история. Подписались на Бабубу, это отлично. Завтра жду вас с утра на стриме. Летучкой вообще всех, в принципе, жду. Подписывайтесь. Штрафовать, пишет Дуглас. Ему на это отвечает Дуглас, а ты случайно не гаишник? Чистишь о штрафах. Смешно, но штрафовать, в принципе, нормально. Дуглас, кстати, пишет, что он никакой не гаишник. Все в порядке, он сервисный механик. По сельскохозяйственной технике, так что не совпало. Рутюб не возродить, пишет Олег В. Ну, да. Знаете, я очень хочу, чтобы они постарались, конечно. Я в них верю, но я боюсь, что вы правы, да. Что именно Рутюб – мертвая история. Есть вещи, которые лучше уже похоронить, и, может быть, на их базе придумать что-то новое. Такое бывает. Но вот Рутюб – это примерно эта история. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Георгий.
Здравствуйте, деревенский парень.
Добрый вечер, всем деревенский парень на проводе. Георгий, я, конечно, против, чтобы блокировать.
Но вы лицо заинтересованное, потому что вы такой достаточно продвинутый пользователь, да, у вас там канал есть, популярный, кстати.
Ничего, у меня сын продвинутый, маленький, сказал, пап, не переживай, если что, выйдем, там есть, говорит, ходы и выходы, можно выйти. Я в этом особо не понимаю, но он говорит, пап, не переживай. Георгий, ну, уже как бы... Дело к ночи. Можно ваше мнение узнать? Конечно, не голевая передача, но Реал-то как себя показал?
Да, это вообще, это, конечно, был номер. Спасибо, деревенский.
Как вы на это смотрите? Вот где игра у какой-то, я не знаю, как она, этот шериф, мэриф, как он называется?
Шериф, да, шериф, молдавская команда.
Шериф первого дивизиона деревни моей. Вот и он обыграл Реал. Как?
Ну, ЦСКА
наши
тоже...
сборные, почему не играют,
ну, Георгий? Вы-то должны знать, ЦСКА тоже обыгрывали Реал в свое время.
Но было, да, было, обыгрывали мы Реал.
Есть, знаете, так. Есть у палок одна особенность. Они раз в год стреляют, я вам так скажу. Вот это вот тот случай, я думаю.
То есть, наверное, было расстройство.
У меня?
Желудка. Не-не-не, у Реала.
Да, у Реала, да, возможно, да, бывает. Паэли не та, спасибо.
Я против всяких блокировок, спасибо.
Спасибо, деревенский парень. Бывает. Правильно сказать, что шериф из Приднестровья. Ну, сейчас-то шериф не из Приднестровья, точно так же, как Шахтер не из Донецка. Да, ну, судя по всему, от этого не убежать. Шериф не ЦСКА, болеем сегодня за Барсу, пишет Евгений. Вот она, аудитория подъехала! Вот они, ребята, да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пока Месси и Роналду бьются за золотой мяч, называется. Так, отправили ли мы кружечку в Мальме, спрашивает Сергей. Мы ждем эти кружечки, когда нам сюда привезут. Мы их заказали, ждем, когда им их привезут, и будем как раз отправлять везде. Мы помним...
В течение 10 дней.
дней все будет. Ну вот, слышали вы его слышали. Так, ладно, давайте, значит, дальше. Мы немножечко сейчас расслабились, поговорили о футболе. Но теперь возвращаемся, знаете, к красной ниточке, которая идет у нас сегодня сквозь весь эфир. А именно IT-технологии. Так уж получилось, что все темы, которые мы сегодня обсуждаем, а их было три, да, так или иначе связаны с интернетом. В первой, конечно, очень показательный, потому что это был айтишник, который стрелял в представителей спецслужб белорусских. Во второй, понятное дело, YouTube. И вот третья, да, история. Group IB, компания, которая занимается, которая работает в сфере информационной безопасности. Тоже хорошая, конечно, формулировка, да? Работаем в сфере информационной безопасности. Ну ладно. Ее главу, кто, в какой он там был должности-то, этот человек? Технический директор? Нет, технический директор сейчас. Гендиректор компании, вот, гендиректор Илья Сачков. В его адрес выдвинуты обвинения в государственной измене. Вроде как его коллеги начинают отрицать очень сильно всю эту историю, говорят, что у нас вообще нет никаких данных, которые, на которых гриф там «государственная тайна», не может быть никакой государственной измены и так далее. Мутная история пока, ну она не мутная, она пока просто непонятная. Вообще, что касается государственной тайны, да, мне кажется, так оно и должно быть. Мы не должны знать, о какой государственной тайне идет речь, потому что иначе какая-то тайна, тем более государственная. Но мне тут зацепила такая история, что вот у нас, кто нам дал, Герман Клименков, да, по-моему, дал нам комментарий на нашей радиостанции, вот, пожалуйста, коллеги оперативно созвонились и с Германом Клименко, и у него спросили, что он вообще по этому поводу думает. И он сказал, что он посоветовал, точнее, работающим с кибербезопасностью компаниям определиться с местом работы. Как заявил в эфире «Говорит Москва» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, обвинения могли быть вызваны тем, что предприниматель обслуживал и зарубежных клиентов, и российских. Мы привыкли к расхлябанности в интернете. На одних и тех же серверах мы можем обслуживать диаметрально противоположных заказчиков. Учитывая, что он хотел создать международную компанию, риски увеличились еще на порядок. Одновременно обслуживать зарубежные компании, наши госкомпании и жить в режиме санкций, недружелюбной атмосфере, наверное, ему надо было разделить каким-то образом эти истории. Самому определиться, где находиться. Выйти за рубеж и сказать, здесь мы работаем на одних, а тут на других. Не получается. Здесь история международной сложности, компания должна сохранять целостность, хранить свою юрисдикцию здесь, либо перелокироваться полностью за рубеж. И вот единственное, что у меня, если честно, какой вопрос вызывает вся эта история, это насколько вообще государство должно держать свои данные в каких-то левых конторах, то есть не государственных. Вот это Group IB, это компания абсолютно частная. И если они действительно хранили каким-то образом, обрабатывали данные, которые связаны тем или иным образом с государственной тайной, это значит, что государство им эти данные предоставило. Мы не знаем, о каких данных идет речь. Это не, там, не кубышечка, да, которую передали им на хранение под кровать. Да? Данные вещи тяжелые, они могут быть всякие разные, засекреченные, зашифрованные и так далее. Поэтому я призываю людей, которые разбираются в информационной безопасности и знакомы, может быть, не понаслышке конкретно с этой компанией, с группой IB, позвоните нам, объясните, как это работает, что это за контора такая. И... какие данные действительно могут быть у них там на серверах и так далее. Но, как мне кажется, государство, когда начинает работать с какими-то подобными компаниями, они должны быть либо полностью государственными, либо они должны быть безупречно кристально чистыми, им должны доверять на 100%. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Ну вот, сорвался звонок. А я так хотел поговорить. У меня вообще что-то машина телефонная глючит в последнее время. Звонки вот так мигают, что-то мелькают. Но вот пока появился, пока вроде не глючит, давайте попробуем. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Данная компания занимается представлением, ну, в том числе.
Да.
И это одно из первых ее направлений деятельности. Расследование... преступлений, связанных с, ну, в киберпространстве, с киберпреступлениями. И они, их услуги, там, в том числе, могли заказывать и государственные какие-то структуры. Вот ответ на ваш вопрос.
А, они именно расследователи, да? То есть, если вдруг какое-то есть киберпреступление, они идут и ищут, кто там что где украл, да? Такая история.
В том числе. числе, да, они оказывают такие услуги, это, ну, как бы общеизвестный факт, наверное, о их компании.
Угу. Да. Понятно, спасибо, спасибо. Я просто, ну, честно, в этой сфере я не очень сильно разбираюсь, я поэтому обращаюсь к вам. Я знаю, что у нас такая разносторонняя и высокоинтеллектуальная аудитория, что есть специалисты в любой области, поэтому я к вам обращаюсь здесь как действительно к экспертам. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Да, Владислав, Москва. Я вот хотел небольшую ремарочку сказать по поводу компании Яндекс. Ну. Мы так активно хорошо говорим в эфире, что она российская, но чтобы так уже надо посмотреть все-таки, где она зарегистрирована.
Вы же будете мне рассказывать про то, что она голландская. Слушайте, ну это все... Спасибо, я понял. Это немножечко... Там есть всякие разные истории, связанные с налогами, с офшорами, с дочками, компаниями-дочками, с выходами на различные биржи и так далее. Ну, вот в это играть, что это голландская компания. Мы все прекрасно понимаем, чья это компания на самом деле. Никакая она не голландская. И на голландском рынке она в том числе не работает. Наша компания. Поэтому это вот, этот баян уже надоел. А из года в год все время одно и то же. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте, да. Как-то на «Говорит Москва» я спрашивал Лилию Петрих про адвокатские запросы системы магистраль. Это да. Вот если Георгий Бабаян завтра поедет на Сапсане в Питер,
да.
Вот паспортные данные вашего билета, они попадают в эту магистраль. В принципе, да. Вот частная компания, она может знать принцип и объем замены фамилии. Вот, допустим, если поедут Петров и Баширов, то там будет в билете Иванов и Сидоров.
Да.
Вот. И поэтому теоретически какая-то там тайна может быть известна таким людям. Потому что, ну, в принципе, я думаю, что люди вот из ГРУ или СВР, они все-таки не по своим фамилиям ездят. Как-то там все скрывается. То есть да. Магистрали, хотя она закрытая система. Вот. А, кстати, самому Баширову и Петрову я бы порекомендовал почитать главу «Мавры должны исчезнуть» из романа Юлиана Семенова «Версия». Потому что... Да, вот так вот.
Раскололись вы, Ростислав, не выдержали, засмеялись. Ха-ха, я выиграл, называется, все-таки. Я же знаю, что вот, я уверен, что и Ростислав там, например, и Владимир, ну, чистой воды, тролли, просто угорают над нами. Спасибо, что вы есть, знаете, называется. Неужели Ростислав говорит что-то по теме, пишет Димитриус. Вам показалось, Димитриус, что по свадьбе, спрашивает Виталий Фили. Ну, вот уже не услышим. Видите, это, наверное, на субботу-воскресенье оставим, там поговорим по поводу свадьбы. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
По вопросам. Если мы говорим про...
Давайте.
Да, IB. IB, значит, мы о чем говорим? Это контора, которая занимается кибербезопасностью. Угу. То есть, например, у вас есть садовый участок,
да.
А она умеет строить забор. Она не занимается вашим участком. Она там ничего не возделывает, не выращивает, не пропалывает. Она занимается только... забором.
Угу.
Скорее всего, учитывая, что они на рынке лет 20, наверное, точно, или 17, что-то такое. Это да. Серьезная организация. Касперский, это просто дети малые. Поэтому именно вопросу. По вопросу заборов. Не строительство домов, не возделывание участки и выращивание картофеля, а именно по строительству заборов вашей безопасности.
Угу.
Вот они, профессора. Да, действительно,
понятно.
Они работают и с буржуями, и с россиянами, разумеется,
ну,
работают.
То есть это
и...
компания серьезная, поэтому у нее, в принципе, есть клиенты и за рубежом.
Просто,
в том числе.
Когда мы говорим об уголовном кодексе, а человека приняли на 2 месяца, значит, его посадят. Потому что не договорился с властями в очередной раз.
Не, знаете, я вот...
эта контора работала, Георгий, извините,
да,
100%
да.
Эта контора работала с государством.
Угу.
Возможно, всегда бесплатно, как это правило бывает. Всегда
что
они работают
бывает?
Бесплатно.
Да ну ладно как? Уж, простите.
Бесплатно?
Никто
абсолютно.
Не работает бесплатно с государством.
Секундочку, я имею в виду про работу с ФСБ. Я сейчас не говорю про РЖД или про какие-то другие организации. Там,
ну,
возможно, коммерческие
с ФСБ,
условия.
С ФСБ хорошо, с ФСБ вообще не буду ничего про ФСБ. Да?
И второй вопрос, очень важно, мы обсуждали, да, вот говорит Роман Георгиевич. Самое главное, что был патриот, именно с этих позиций рассуждал, да? Вот человека посадили, Сачкова, да? Лишь только потому, что взяли и захотели. Был бы он в Сингапуре и не посадили.
Mm-hmm.
Вот я очень... Вы говорили о футболе.
Да.
Я очень люблю какую-то команду. Например, «Металлург» какого-то города.
Да.
И я за него болею. А игроки слабые. И тренер может быть неудачный. а я все равно ее фанат. Вот такой я же преданный патриот своей России. Только знаете что? Извините за грубое слово. Только в воспаленном мозгу может возникнуть такая мысль, что Russia Today — это Россия. Какая там еще организация заблокирована, кроме Russia Today?
Где?
Ну вот, блокируют Russia Today и еще какую-то организацию.
Да-да-да.
Причем здесь Russia Today и Россия? Очень важно.
Прямая связь. Государственный телеканал, на котором работаешь в том числе и я.
Великолепно, великолепно. Мы такие государственные каналы знаем. Очень важно, очень важно.
Какие государственные? Слушайте, вот как вы умудрились свалиться в какую-то эту?
Еще одна только мысль.
Давайте.
Очень важно журналистам...
Нет, давайте поспорим. На одной мысли не остановимся.
Георгий, еще одна мысль, и потом ваша тема.
Давайте.
Очень важно журналистам, учитывая, что вы не математики, извините за грубое слово, что вы не совсем всегда точны в выражениях и словах, в постройке предложения. Вы не понимаете и путаете, и людей вводите в заблуждение. Когда все время говорите, на Россию нападают, на Россию нападают. Кто нападает на Россию?
Давайте.
Russia Today предъявили конкретное обвинение.
Russia Today, а именно на самом деле RT, как называется сейчас этот канал, RT в Германии, это государственный телеканал. Да. А на государственный телеканал производит наезд. Это значит наезд на наше государство. Вот и все.
Там не наезд. Наезд — это если, когда берут
если
и
наедут,
принимают сразу в Лефортово.
Такое тоже происходит. Такое тоже происходит нон-стоп. И сегодня в эфире, сегодня в эфире мы об этом говорили. Про Люксембург. Мы поговорили про Прибалтику и про Спутник. Про
когда
тот же
Роман
самый.
Георгиевич, когда Роман Георгиевич говорил про Люксембург и про прибалтийские страны,
да,
я сразу тут же вспомнил. Как это Россия сразу же, как только кто-то сотрудничает, Роман Георгиевич именно так говорил, главный редактор «Говорит Москва»,
да,
как кто-то сотрудничает с иностранным агентом, ему сразу угрожает уголовным преследованием. Так у нас то же самое. Вы что, забыли?
Так это же прекрасно, так это же прекрасно. Я
получается, двумя Роман Георгиевич руками говорит, за. Что это прекрасно,
я,
что
нет,
в Прибалтике
давайте,
и в Люксембурге.
Давайте, Роман Георгиевич, у нас, конечно, есть там схожие вещи, в том числе и в инициалах, но сейчас Романа Георгиевича здесь нету.
Я чувствую, что вы сейчас взбудоражите
главного редактора, и он очень захочет снова подключиться, вот боюсь, только не успеет, потому что у нас осталось 4 минуты. Я говорю за себя, две руки.
Я позвонил за 4 минуты.
Все зрители, а вот это нечестный ход. Вот все зрители нашей YouTube-трансляции сейчас могут видеть. У меня две руки, и я двумя руками берусь за то, чтобы отвечать абсолютно симметрично, точно так же на те действия, которые производят в адрес нашего государства и средств массовой информации, которые принадлежат нашему государству. Если вы в Люксембурге, в Прибалтике...
Асимметрия в чем? Скажите, они ведь отвечают за фейки, а вы за что, Россия?
Кто отвечает за фейки? Кто отвечает за фейки?
Буржуи. Хотят отключить русские телеканалы за фейковые. Они четко и ясно говорят причины. А вы за что так будете отключать?
Ни одной четко ясной причины названо не было на данный момент до сих пор. Я вас умоляю,
читаем внимательно новости. Вы что, не подготовились?
Читаем.
Георгий,
мы очень внимательно читаем новости. И в новостях сказано... Если вы думаете, что вы можете говорить со мной параллельно, и у вас получится меня каким-то образом переговорить, вы очень сильно ошибаетесь. А тем более у вас не получится переговорить еще одного человека, который сейчас залетает к нам в эфир.
С удовольствием. Ну да, звали, я пришел, называется.
Вечер добрый.
Да, добрый вечер. Значит, назовите мне хоть один пример, когда посадили или угрожают уголовным преследованием с последующей посадкой на долгий срок хоть одного журналиста, который сотрудничает с иностранным средством массовой информации в России. Жду, время пошло.
Да, конечно. Называйте. Город Смоленск. Давайте. Город Смоленск. В этом городе была журналистка, которая просто прокомментировала и выдала свое мнение о ситуации,
Стоп. Прокомментировала. Я не про это. Еще раз я задаю
вопрос. В Ростове-на-Дону из «Открытой России» женщина, которая якобы многодетная мать, я не знаю, вы зря улыбаетесь?
Да.
Человеку,
вы не знаете историю этой многодетной матери, в отличие от меня, поэтому это не аргумент. И вы не слышите мой вопрос, а вопрос очень конкретный. Назовите мне хоть одного журналиста, к которому пришла полиция, или же которого вызвали на допрос, пригрозили уголовным сроком за то, что он работает на CNN, на Deutsche Welle, на Радио Свобода, на Голос Америки, на Медузу. На секундочку. Вы да. не найдете ни одного примера. Ни одного.
Зато все, что я найду говорите, тысячу примеров, Роман
Георгиевич. То, что говорите вы, вспоминая про какие-то комментарии. Комментарий комментариям рознь. Сегодня об этом очень подробно в эфире говорил Алексей Гудошин.
Это
во-вторых, поводу конкретики обвинений в Арти. Их заблокировали всего-навсего за 4 сюжета. Один из этих сюжетов был посвящен тому, что маски, там был, который рассказывал, маски. Что маски нужно носить правильно, закрывая и рот, и нос, а не так, как носит большинство людей, и из тех, которые там антипрививочники в той же самой Германии. Ну и у нас таких людей много. Это первый сюжет. Второй сюжет, что меры недостаточны, принимаются для того, чтобы остановить эпидемию на территории Германии. Это второй сюжет. И всего из огромного количества сюжетов, я просто в дефиците, из огромного количества сюжетов, которые транслировал Арти Дойче, нашли всего 4. И если вы считаете, что именно за эти материалы нужно было блокировать Арти Дойче, ну тогда, знаете, тогда мне даже и сказать нечего, если честно.
А нет, это на самом деле я так не считаю.
Просто
Роман Георгиевич, я так не считаю. Вы главный редактор большой федеральной радиостанции. Я говорил про то, что не стоит так драматизировать ситуацию. Ну и заблокируют кого-то. Причем здесь люд российский. У нас живет 150 миллионов человек, а вы обсуждаете вопрос о том, чтобы заблокировать самую большую видеоплощадку.
Завтра, завтра да. убьют одного нашего солдата. Вы позвоните и мне скажете, ну при чем здесь Россия? У нас 150 миллионов человек убили всего одного. Ну что за глупый подход, скажу, на самом деле, не хочу никого
Роман
обижать.
Роман Георгиевич, если вы серьезно так со мной разговариваете, пожалуйста, с Кудрявцем свяжитесь, он знает, как травили человека. Представьте, если нас будет всех травить так, а их уже травят людей так.
Ладно, хорошо, мы свяжемся с Кудрявцем, я чувствую, что давайте, мы перебираем. Да. Да?
Давайте,
я уверен, вынужден, я уверен, что у вас получится, Роман Георгиевич. Свяжитесь с Кудрявцем, вы понимаете, о ком я говорю. Травить Навального не нужно было.
Все,
травить
бы вам...
людей нельзя.
Все, извините,
нельзя
я...
российских людей
да,
травить.
Да, все, нельзя травить российских людей, это понятно. Я бы сидел бы сейчас и сидел, и продолжал бы этот разговор. Вы даже себе не представляете, какое удовольствие мне приносят подобные дискуссии. Но у нас есть график, у нас есть программа «Анастасия Ножка», которая сейчас будет сразу после новостей, но... Опрос на нашем YouTube-канале. Подводим итоги. Победил у нас вариант номер 3. Ничего не делаем с YouTube. 54% за этот вариант. 24% за то, чтобы штрафовать и заблокировать меньше всего 22%. Циферка какая здесь? Я угадал. Я угадал. Циферка номер 3. Я угадал. Не знаю, не спрашивайте, почему я угадал, но вот так оно получилось. И хочется вот мне... Не могу не прочитать это сообщение. Двоих бабаянов не переспорить, пишет вакуумный акустик. Покажите мне человека, который, у которого получилось хотя бы одного. Ну, двоих уже совсем, конечно, тяжело. Это была программа «Отбой». Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем спасибо. Счастливо.